эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Готова ли Грузия разделить с Европой кризис беженцев? С таким предложением выступил глава МИД Австрии. Не допущено к выборам экс-президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойт и сыпет требованиями, однако в рядах его сторонников воцаряется уныние. Адвокаты депутата самопровозглашенной республики Абхазия Нодика Квициния требуют его освобождения, ссылаясь на процессуальные нарушения. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Ален Жюпе отказался баллотироваться в президенты Франции. Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с нацистскими методами. Токио и Сеул сообщили о запуске в КНДР баллистических ракет. Мэр города Бордо, бывший премьер-министр Франции Ален Жюпе, отказался баллотироваться в президенты страны. На сегодняшней пресс-конференции в Бордо Жюпе заявил, что сейчас, менее чем за 50 дней до выборов, уже слишком поздно принимать такое решение. Жюпе боролся за выдвижение кандидатом от правоцентристов осенью прошлого года, однако занял на праймерис только второе место, проиграв Франсуа Фийону, который стал кандидатом. Фийон, однако, оказался в центре скандала в связи с потенциально незаконными выплатами его жене и детям. Ряд видных деятелей правоцентристов после этого отказались от поддержки Фийона и призывали Жюпе выставить свою кандидатуру. Мэр Бордо, как утверждает его окружение, был готов это сделать, если бы Фийон отказался от участия в выборах. Однако Франсуа Фийон, после того, как на митинг в его поддержку в Париже в воскресенье собрались десятки тысяч людей, отказался добровольно снять свою кандидатуру. В своем выступлении Жюпе отказался поддержать кого-либо из действующих кандидатов в президенты, в том числе и Фийона, заявив, что его кандидатура зашла в тупик из-за скандала. В связи с отказом властей в трех немецких городах проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. «Ваши методы ничем не отличаются от нацистских», — заявил он в воскресенье на предвыборном мероприятии в Стамбуле. Как отмечает «Немецкая волна», в ближайшие дни Германию посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он приедет в Гамбург завтра и на следующий день встретится с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. За последние дни отношения между Берлином и Анкарой характеризуются резким обострением. Власти Кёльна, Гагенау и Фрехена отказались предоставить площадки для выступления двух министров правительства Турции.
Эхо Кавказа. Новости.
Северная Корея провела испытание четырех баллистических ракет, три из которых завершили полет в водах исключительно экономической зоны Японии, простирающейся на 200 миль от побережья японских островов. Об этом в понедельник сообщил парламенту премьер-министр Японии Синдзо Абе. Премьер назвал проведенное испытание крайне опасным шагом, явно идущим вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН. Ракеты покрыли расстояние примерно в 1000 километров. В настоящее время Южная Корея и Соединенные Штаты проводят совместные военные учения, которые Пхеньян характеризует как прикрытие от вторжения в КНДР. На аналогичные учения в прошлом году Северная Корея отреагировала запусками ракет малой и средней дальности, которые, как было заявлено, способны нести ядерные боезаряды. Последний запуск ракеты КНДР производила 12 февраля. Совет Безопасности ООН единогласно осудил ракетное испытание Пхеньяна, пригрозив КНДР дальнейшими серьезными мерами. В прошлом году Северная Корея осуществила два ядерных взрыва и более 20 ракетных пусков. В новой версии указа президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции Ирак может быть исключен из числа стран, гражданам которых будет временно запрещен въезд в США. Кроме того, новый документ, в отличие от предыдущего, действие которого было приостановлено судом, не затронет постоянных резидентов США и обладателей разрешения на проживание, так называемых грин-карт. Ожидается, что Трамп может подписать новый указ сегодня. Министерство иностранных дел Ирака уже назвали такое решение шагом в правильном направлении, который поможет укрепить союзничество Багдада и Вашингтона во многих сферах, в том числе в борьбе с терроризмом. Ранее СМИ сообщали, что в новом указе может также не оказаться постоянного запрета на въезд в страну беженцев из Сирии. Однако источник Рейтер в Белом доме утверждает, что документ сохранит ограничения в их отношении. При этом новая версия указа позволит попасть в США беженцам, въезд которых в страну был уже одобрен. Депутаты обеих палат парламента Казахстана на совместном заседании приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию. Изменения, как заявили власти Казахстана, призваны обеспечить передачу ряда президентских полномочий правительству и парламенту. Президент страны Нурсултан Назарбаев направил документ в Конституционный совет, сообщает радио Азатык. В частности, правительству передается право утверждать государственные программы и единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета. Кроме того, законопроект расширяет роль Мажилиса Нижней палаты при формировании правительства, а также дает парламенту больше возможности контролировать работу кабинета министров. Статус первого президента Казахстана закрепляется еще в одной статье Конституции. 76-летний Нурсултан Назарбаев находится у власти в Казахстане с апреля 90 года. В 2010 году ему был официально присвоен титул «Лидер нации». В декабре 2016 года он поручил специальной комиссии рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бурные дискуссии разгорелись в Грузии из-за высказывания министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца. В интервью германскому воскресному изданию «Bild am Sonntag» он назвал одним из решений кризиса беженцев в Евросоюзе возможное открытие центров по приему мигрантов в Грузии и балканских странах. Тбилиси такой сценарий восторга не вызвал. Но грузинских политиков реакции на это предложение опередили российские коллеги. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Интервью, которое взбудоражило грузинские и российские СМИ, глава австрийского МИДа и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц дал воскресному изданию германской газеты «Bild» вместе с замминистром финансов Германии и парламентарием Йенсом Шпаном. Последнего некоторые рассматривают как возможного преемника Ангелы Меркель на пост канцлера Германии. Немалая часть интервью посвящена критике либеральной политики Ангелы Меркель по отношению к беженцам из ближневосточных стран. В этом вопросе германский политик выступает за заключение договора с североафриканскими государствами, аналогичным с Турцией, об сдерживании волны мигрантов в ЕС на их территории. Развивая тему, австрийский министр Себастьян Курц отмечает, что нужны центры по приему беженцев за пределами ЕС и что их месторасположение не имеет значения. Важно, чтобы им была предложена безопасность, а тех людей, которые нелегально попытаются попасть в Европу, будут возвращать в эти страны. Такие учреждения могли бы находиться в Египте, Грузии или одной из западно-балканских стран, заявляет в интервью Себастьян Курц. Грузинские СМИ на идею австрийского министра обратили внимание с подачи российских коллег. Спустя несколько часов после публикации интервью были распространены комментарии российских политиков. К примеру, РИА Новости цитируют первого зампреда Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.
Размещение в Грузии центров приема беженцев может повлиять на безопасность и на территории России.
Этой теме посвящен и пост в Твиттер сенатора Алексея Пушкова.
Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию, видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?
Эти комментарии стали бурно обсуждаться в грузинских соцсетях. К полудню МИД Грузии распространило краткое заявление о том, что об открытии центра по приему беженцев, направляющихся в ЕС, переговоров ни на каком уровне нет, и что сам австрийский министр Себастьян Курц в ранге председателя ОБСЕ, месяц назад находившийся с визитом в Грузию, об этом не проронил ни слова. Заявление по этому вопросу сделал и министр по делам беженцев Сузаш Субари.
Открытие лагерей для беженцев в Грузии не планировалось и не планируется. Мы наши международные обязательства выполняем очень хорошо, и дополнительные обязательства невозможны, тем более на фоне того, что у нас 274 тысяч собственных беженцев внутри страны. Из них около 2/3 не обеспечены жильем.
За ажиотажем в соцсетях и в СМИ политолог Каха Гугулашвили видит следы антизападной пропаганды. По его словам, Грузия уже выполнила необходимые требования для визовой либерализации. Ей за это не нужно ничем платить. И еще.
У нас нет с Россией безвизового режима, ей нечего опасаться. Даже гражданам Грузии нелегко поехать в Россию. О беженцах и речи нет. Для них переход из Грузии в РФ практически невозможен, если само правительство России не будет в этом заинтересовано. Поэтому заявление российской стороны провокационно. И это вмешательство в суверенные дела Грузии, причем в такие дела, которые еще не произошли и могут не произойти.
Считает Каха Гугулашвили. По мнению специалиста по международным отношениям Торнике Шарашанидзе, даже если ЕС отдельно предложит Грузии открытие центра по приему беженцев, она должна отказаться.
Это нас не устраивает. Это станет причиной дополнительной истерики в нашей стране против ЕС и Запада. Мы видим, что этим предложением очень хорошо воспользовались пророссийские и антизападные грузинские СМИ для новой антизападной истерики. Я надеюсь, что правительство вовремя сделает разъяснение, и Евросоюз тоже отметит, что все это идея одного министра и больше ничего.
Ранее министр по делам беженцев Сузаш Субари заявлял, что с 2012 по 2015 годы в страну прибыло более 4000 беженцев. Большинство из них добровольно покинули Грузию, то есть не просили присвоить им статус, а из оставшихся 1038 уже получили убежище с соответствующим статусом. Из них большинство из Ирака, езиды и курды, 273 беженца из Украины и 49 из Сирии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему в нашей рубрике «Голоса». Как отнеслись жители Тбилиси к предложению разместить в Грузии центр для беженцев, выяснял наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы думаете, должна ли Грузия принять мигрантов, находящихся сейчас на территории Европы?
Их очень жалко. И да, конечно, мы должны предоставить им убежище. Однако, как все это будет выглядеть на деле, сложно сказать. Как правило, в Грузии они долго не задерживаются. Да и неизвестно, как наше государство позаботится о них. О своих не могут позаботиться.
С Сирией у Грузии всегда были хорошие отношения. Были в истории такие случаи, когда нашей стране помогал еврейский народ. Поэтому я считаю, что в трудную минуту и мы должны помочь всем нуждающимся. О том, планирует Грузия оказать помощь мигрантам или нет, я не знаю. Такую информацию пока никто не распространял, по-моему.
Нет, мы не должны принимать никаких мигрантов. Из Европы в Грузию попадает много грязи. Сегодняшняя молодежь живет по непонятным мне принципам. Я не понимаю, почему они делают то, что делают, и зачем. С масштабной миграцией Грузии легче не станет. Ничего хорошего из Европы к нам не попадет. Смотря откуда приедут эти мигранты, сколько их будет, какой контингент. Это женщины, дети или мужчины. Так говорить об этом очень сложно. Думаю, этот вопрос... Вопрос должны решить специалисты. Рядовой гражданин не сможет ответить на него. Пока, по правде говоря, у нас в стране не самая хорошая обстановка. Нам еще много чего предстоит уладить внутри государства. Я никогда не была против беженцев, особенно людей, которые нуждаются в помощи. Мы понимаем, что там происходит. Однако, когда половина граждан Грузии беженцы, я не думаю, что это принесет что-то хорошее. Это мое субъективное мнение.
Для Грузии, как и для стран Западной Европы, это будет очень отрицательное явление. Однако тут стоит и другой вопрос. Если наша страна желает стать членом какой-то организации, тогда мы должны их принять и играть по правилам той игры, которую предлагают нам представители этой организации. Если страны Евросоюза принимают мигрантов, то и мы должны. Лично я против этого. Наши граждане хорошо должны подумать о том, насколько выигрышны все шаги, которые мы делаем во внешнем направлении. В общем, я лично не согласен с этим, однако если таково будет решение большинства, то ничего не поделать. У нас и так полно проблем, связанных с беженцами, поэтому я думаю, наша страна не сможет справиться с этим ни физически, ни экономически. Я считаю, так не получится. Я против.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Инициатором сегодняшней встречи выступило само правительство.
Извините за эту техническую накладку. К другим темам. Согласно постановлению Европейского суда по правам человека, правительство Грузии будет ответчиком по делу телекомпании «Рустави-2». Слушания начнутся в ближайшие дни. Тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Квирикашвили на встрече с представителями неправительственного сектора и СМИ предложил создать институт медиа-омбудсмена. По мнению экспертов, власти таким образом пытаются избежать политического кризиса, связанного с делом «Рустави-2». Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Инициатором сегодняшней встречи выступило само правительство Грузии. В ходе дискуссии Георгий Квирикашвили заверил, что правительство уважительно относится к решению, принятому Европейским судом по правам человека по делу «Рустави-2».
Главенство права, защита прав человека, в том числе защита свободы слова и независимой судебной системы, является результатом проводимой нами политики. Поэтому их защита является первоочередным приоритетом для правительства. Поэтому в этом направлении не должно быть никаких вопросов. Именно с этой целью я предлагаю создать институт медиа-омбудсмена, куда будут приглашены правозащитники, пользующиеся мировой репутацией. Я приглашаю к сотрудничеству специалистов мирового уровня, которые своей деятельностью доказали свой профессионализм.
Заявил премьер. По мнению одного из участников встречи, эксперта в области СМИ Звиада Коридзе, власти чувствуют, что попали в тупик после беспрецедентного решения Европейского суда, который минувшую пятницу запретил правительству Грузии исполнять решение Верховного суда от 2 марта по передаче телекомпании «Рустави-2» в собственность Кибару Халваши до рассмотрения внесенного адвокатами «Рустави-2» иска по существу.
Инициатива премьера мне показалась спонтанной и сырой. Он явно растерян и пытается избежать перерастания напряжения вокруг «Рустави-2» в политическое противостояние. Иначе непонятно, для чего создавать институт тогда, когда кризис зашел настолько далеко. В своем заявлении Квирикашвили подчеркнул, что свобода слова является основным завоеванием нынешних властей. От кого будет защищать СМИ медиа-омбудсмен, если власти приписывают себе в актив их свободу? Думаю, эти заявления в основном рассчитаны на внешнюю аудиторию. Сейчас нужно выступать не с непонятными инициативами, а спокойно дождаться решения Европейского суда, чтобы понять, насколько правильным было решение Верховного суда Грузии.
Считает Звиад Коридзе. Между тем, сегодня представители НПО, СМИ и политических партий по отдельности направили свои заверенные подписями обращения в Европейский суд. НПО, 42-я статья Конституции, является одним из участников обращения. Как говорит председатель организации Дмитрий Хачидзе, в ходе процесса вокруг «Рустави-2» со стороны властей изначально просматривался политический интерес, что вылилось в поспешное решение Верховного суда. Подписанты выразили надежду, что Европейский суд приостановит решение Верховного суда не на время, а до окончательного прояснения вопроса, заявил Дмитрий Хачидзе.
Мы считаем, что основным мотивом Верховного суда было ограничение редакционной политики и независимости телекомпаний, а не спор бизнес-субъектов, как это преподносится со стороны властей. Кое-кому может не нравиться субъективность и тенденциозность этого канала, однако это не должно стать поводом для его судебного преследования. Мы вправе не смотреть передачи телекомпаний, если они нам не по душе.
Ближе к вечеру с неожиданным визитом в Страсбург посетил глава МИДа Грузии Михаил Джаннелидзе, который встретился с председателем Европейского суда по правам человека Гидо Раймондом. И хотя, по заверениям министра, на встрече речь о Руставе 2 не шла, эксперты не сомневаются об истинных мотивах этого визита. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте, которому отказали в регистрации на президентских выборах, не перестает делать громкие заявления. Юго-осетинские власти продолжают демонстративно их игнорировать. Ультиматум об отставке двух силовиков остался неуслышанным, но Кокойте обещает сторонникам идти до конца. Впрочем, эксперты говорят о росте разочарования в рядах его сторонников. Ирина Келексаева с подробностями.
В воскресенье сторонники экс-президента собрались в экстренном порядке. Поводом послужила информация о том, что в здании Верховного суда прогремел взрыв. Накануне предвыборный штаб распространил заявление, в котором выразил уверенность в справедливости суда относительно вердикта Центральной избирательной комиссии, которая отказала Кокойте в регистрации. Поэтому ночной инцидент, на деле оказавшийся подброшенной в дом Верховного судьи Илоны Хугаевой петардой, мог быть расценен как попытка давления на нее сторонников экс-президента. Срочность, которой сами штабисты распространили эту новость, и воскресный сход многие в Цхинвале восприняли как желание доказать обратное. Член инициативной группы журналист Коста Коште так прокомментировал произошедшее «Эхо Кавказа».
Меньше всего это нужно нам. Нам нужно, чтобы все спокойно, четко Верховный суд сделал свою работу. Мы представим документы, они должны это разобрать без нажима, без ничего. А мы знаем, что на Верховный суд вообще оказывается колоссальное давление. Но есть надежда, что суд не пойдет на поводу у власти.
В воскресенье же президент Тибилов никак не отреагировал на ультиматум об отставке двух силовиков, подписавших, по мнению инициативной группы, сфальсифицированные против Кокойте документы для ЦИК, главы КГБ Виктора Шаргаева и министра внутренних дел Сара Лавоева, продолжает Коста Коште.
Мы знаем только то, что он озвучил сам. А озвучил он, что в рамках закона будем настаивать на том, чтобы их обязательно уволили.
В рамках закона это с ними судить?
Ну, видимо, да.
По словам Коште, сегодня Верховный суд будет передан необходимый пакет документов, чтобы оспорить решение Центральной избирательной комиссии. Один из югостинских экспертов, согласившийся пообщаться на условиях анонимности, отметил, что на фоне активности экс-президента, который, вероятнее всего, уже осознает свой проигрыш, он видит трагичность исхода этой истории для сторонников Кокойте. «Мне их очень жаль», — говорит он, — «ведь их фактически обманули». Кокойте с самого начала убеждал в том, что пройдет ценз, тешил их надеждами, хотя на самом деле отказ Верховного суда он, скорее всего, воспримет как освобождение от обязательств перед ними. По мнению моего собеседника, если бы Кокойте действительно хотел что-то сделать для республики, он бы на первоначальном этапе поддержал кого-нибудь из действующих кандидатов. Однако предпочел собрать людей под себя, прекрасно понимая, что этот электорат ему преданно верит. Представьте себе, продолжил эксперт, какое разочарование придет к этим людям. Его сторонники просто распыляться по кандидатам в осознании обмана и безысходности. Поэтому не будет и никаких протестов, которых так опасаются в республике. Российский эксперт Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов считает, что риски предвыборного периода куда больше, чем выход или невыход протеста на улице. По его словам, в данной ситуации речь идет о критическом снижении доверия государства. И вот почему.
Вы можете увидеть, что процент людей, которые поддерживают Эдуарда Кокоэта в обществе, он достаточно высок в самых разных слоях общества. Вот представьте себе, что у этой большой части общества не будет возможности высказаться на выборах. К чему это приведет? Это приводит к делегитимизации всей системы. Это приведет к тому, что либо эти люди не придут на выборы вообще, или там испортят бюллетень, ну, много чего писалось, да, либо часть этих голосов каким-то хаотичным образом распределится между теми людьми, чьи фамилии будут в избирательных бюллетенях. Но это не будет вот у человека, который по итогам таких выборов, если они пройдут в таком виде, у человека, кого объявят президентом, не будет легитимации поддержки народа. Та апатия к политической жизни, которую в целом в обществе, которую мы видим за последние, условно говоря, 4-5 лет, это будет новый виток этой апатии, еще более глубокое недоверие к государству, к его политическим институтам, еще более слабые госструктуры.
По словам Чернова, сложно давать точные рецепты, но все участники предвыборного процесса должны постараться создать возможность высказаться всему народу. Я допускаю, что ради сохранения государства они должны будут найти какое-либо решение, которое удовлетворяет граждан, и что на этом витке выборных процессов не уронят государство, добавил эксперт. Один из моих собеседников считает, что Кокоэта наверняка получит отказ от Верховного суда, но останется в республике до окончания выборов. Кокоэта просто должен остаться здесь для того, чтобы показать уважение к преданности своих сторонников и доказать им: я сделал все, что мог, и шел до конца. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня на расширенном заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия был назначен руководитель службы судебных исполнителей Министерства юстиции. Им стал полковник милиции Зураб Барциц, который сразу же принес присягу. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
В Абхазии только сейчас приступили к формированию службы судебных исполнителей. Несмотря на то, что все послевоенные годы люди сталкиваются с тем, что судебные решения не исполняются. Особенно это касается решений по гражданским делам. Годами они обивают пороги разных государственных учреждений, пытаясь добиться исполнения судебных решений, но безрезультатно. Наконец, в июле 2015 года закон о службе судебных исполнителей был принят парламентом. В соответствии с ним службу должно сформировать Министерство юстиции Республики Абхазия. Закон будет вступать в жизнь по частям. С 1 января 2017 года в части, регулирующей полномочия в отношении исполнения судебных актов, а с 1 января 2018 года в части обеспечения установленного порядка деятельности судов. Ранее при судах существовали должности судебных приставов, но в подавляющем большинстве случаев судебный пристав в единственном лице ни один сложный вопрос решить не мог. Наконец стало понятно, что необходимо формировать полноценную службу, которая обеспечит исполнение судебных решений. К 1 января 2018 года все организационные и финансовые вопросы должны быть решены, и служба судебных исполнителей должна начать работать. Помимо центрального аппарата будут созданы три территориальные подразделения. Одно для Гагарского и Гудаутского районов, другое для Сухумского и Гулерипского, и третье для Чимчирского, Ткварчальского и Гальского районов. Общая численность сотрудников планируется 46 человек. Сегодня Кабинет министров утвердил на должность главного судебного исполнителя полковника милиции Зураба Барциц. Зураб Барциц родился в селе Блабрухва Гудаутского района. После школы служил в рядах советской армии. В 1989 году окончил юридический факультет Абхазского государственного университета. Работал на должностях начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями, начальника ГАИ Министерства внутренних дел Республики Абхазия. С 2006 года он начальник управления общего надзора Генеральной прокуратуры, а с 2014 года по настоящее время заместитель начальника управления по надзору за исполнением законности Генеральной прокуратуры. Участник Отечественной войны 1992-1993 годов. После представления Зураб Барциц получил напутствие от президента. Рауль Хаджимба сказал:
для нас это новая структура, и качество работы этой структуры в во многом зависит от человека, который возглавит ее. Я очень хочу надеяться на то, что работа эта сложится, зная товарища, который немало проработал в системе правоохранительных органов и прокуратуры, будет способен решать эти задачи. А сама структура и ее задачи, которые перед ней стоят, непростые. Мы очень сложный народ. Выполнение тех или иных судебных решений не просто дается. Здесь нужно будет и кого-то обидеть, но нужно выполнять все задачи, стоящие перед вами, в соответствии с законом.
Зураб Барциц принял присягу, и служба судебных исполнителей Абхазии обрела главу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21 час 30 минут. Сухуми и Цхинвали. 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джиналидзе находится в Страсбурге, где посетил Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2». Телекомпания также показала кадры, на которых делегация во главе с Джиналидзе входит в здание суда. Пока неизвестно, с кем проводил встречу глава грузинского внешнеполитического ведомства и когда она была запланирована. На официальном сайте Министерства сообщения об этом визите нет информации, информируют новости Грузии. ЕСПЧ должен рассмотреть дело оппозиционной телекомпании «Рустави-2» до 8 марта. До этого времени решением Страсбургского суда от 3 марта было приостановлено исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпания следует передать ее экс-владельцу, лояльному властям, бизнесмену Кибару Халваши. Сегодня Главная прокуратура Грузии изъяла из патриархии личную документацию протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщил юрист патриархии Идишер Качарава. По его словам, представитель прокуратуры пришел сегодня в патриархию с судебным постановлением и изъял личную документацию задержанного священнослужителя. В ходе разговора юрист не стал говорить, какого рода были эти материалы. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня предложил учредить должность медиа-омбудсмена для мониторинга положения в СМИ, сообщает новости Грузии. «Я выступаю с инициативой сформировать институт медиа-омбудсмена, куда будут приглашены правозащитники с репутацией. Я публично приглашаю к сотрудничеству медиаэкспертов и специалистов международного уровня, которые на деле доказали свой профессионализм», сказал Квирикашвили на заседании Кабинета министров. Премьер считает, что медиа-омбудсмен должен будет осуществлять мониторинг медиа-среды в Грузии и в том числе изучить и оценить события вокруг телекомпании «Рустави-2». В интересы действующих властей входит защита свободы слова и выражения, а также обеспечение медиаплюрализма, заявил глава правительства. Абхазия в этом году почти в 4 раза сократила объемы поставок традиционного для мартовских праздников подарка веток мимозы, сообщили в пресс-службе сочинской таможни. В этом году из-за холодной погоды цветочный сезон начался позже, чем обычно. Первые крупные партии мимозы стали возить в Россию в последние дни февраля, сказали на таможне, передает ТАСС. По данным на сегодня, в этом году из Абхазии вывезли всего 66 тонн мимозы против 267 тонн в прошлом году, сказал зампредседателя Государственного таможенного комитета самопровозглашенной республики Ушанги Квицине.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии обнародована часть показаний протоиерея
Георгия Мамаладзе, задержанного по делу об отравлении церковного иерарха. Если верить его словам, эта история – хорошо разыгранный спектакль. Впрочем, сторона обвинения говорит об абсурдности заявления отца Георгия. Владимир Унанян следит за развитием событий.
Новые детали церковного скандала в Грузии. Обнародована часть показаний протоиерея Георгия Мамаладзе. Он был задержан людьми в штатском. На него надели наручники, усадили в машину и отвезли в прокуратуру, заявив, что он обвиняется в покушении на патриарха. Адвокат задержанного Михаил Рамишвили, комментируя показания отца Георгия, назвал действия прокуратуры нарушением всех процессуальных норм.
Задержание отца Георгия было не задержанием, а похищением. Против него была применена физическая сила. Когда его доставили в прокуратуру, человек, представившийся как первый заместитель главного прокурора Мамука Васадзе, прямо сказал ему: «Ты планировал отравить патриарха». И обвинение, и допрос были перед тем, как была проверена его сумка. То есть его обвинили без наличия улик, на основании одного лишь заявления. При этом, где находилась его сумка на протяжении 9 часов и 40 минут, никто не знает.
Рамишвили указал на еще одну деталь в показаниях протоиерея.
То оружие, которое изъяли из дома протоиерея Георгия Мамаладзе, принадлежит Ираклию Мамаладзе. На Старый Новый год он пришел к отцу Георгию и сказал, что у него проблемы с полицией, поэтому он не хочет хранить оружие дома и попросил спрятать его. Когда Ираклий Мамаладзе принес оружие, по делу уже было начато следствие. Как видно, они подумали, что лучше перестраховаться, подкрепить дело доказательствами, и поэтому Ираклий Мамаладзе принес оружие. Он хорошо знал, что отец Георгий ему не откажет. Отец Георгий сказал, что если оружие неофициальное, то лучше сдать его полиции и избавиться от проблем. Ираклий Мамаладзе ответил, что через некоторое время он заберет оружие. Именно это оружие изъяли из дома отца Георгия. Если бы у прокуратуры была совесть, они привлекли бы Ираклия Мамаладзе к ответственности за ложный донос. А вместо этого он ходит с охраной и бессовестно говорит, что планировалось отравление патриарха.
Впрочем, сам Ираклий Мамаладзе назвал заявление Рамишвили абсурдным. По его словам, у него никогда не было оружия, а в ночь на 14 января он был в одном из тбилисских ресторанов в компании полутора десятков человек. Главный свидетель обвинения потребовал предъявить доказательства принадлежности ему изъятого следствием оружия. Между тем, следователи изъяли сегодня из патриархии личную документацию протоиерея Георгия Мамаладзе. Об этом сообщил юрист патриархии Эдишер Качарава, воздержавшись при этом от конкретизации. Сообщил юрист и о допросе секретаря-референта Ильи II Шорены Тетруашвили, чье имя в последнее время стало ассоциироваться с противостоянием внутри церкви. Согласно неофициальным заявлениям по так называемому «делу о цианиде», именно она должна была стать жертвой покушения. Сторонники же обвиняемого Георгия Мамаладзе называют ее «серым кардиналом» и приписывают управление коррупционными схемами в патриархии.
Могу подтвердить, что госпожа Шорена допрошена в главной прокуратуре. Насколько я знаю, она ответила на все вопросы. В правовом плане ей присвоен статус потерпевшей, поскольку было вынесено постановление о признании ее пострадавшей. Разумеется, это отобразилось бы в обвинении протоиерею Георгию Мамаладзе,
заявил Качарава. По словам юриста патриархии, лично он на допросе не присутствовал. Соответственно, ему неизвестно, какие конкретно вопросы были у следствия к Шорене Тетруашвили. Но статус потерпевшей указывает на то, что следствие не учло позицию защиты протоиерея Георгия Мамаладзе и показания последнего, согласно которым секретарь-референт патриарха является одним из главных действующих лиц в так называемом «деле о цианиде». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судебное разбирательство по делу об убийстве в Абхазии российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой бьет все рекорды как по продолжительности, так и по нагромождению юридических нарушений. Пользуясь последними, адвокаты задержанного депутата парламента самопровозглашенной республики Нодика Квинциния, обвиненного в организации этого убийства, требуют его освобождения, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как известно, осужденный 28 октября прошлого года приговором Верховного суда Абхазии по резонансному делу о двойном убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, депутат абхазского парламента Нодик Квициния так и не был тогда взят под стражу и долгое время находился в бегах. Дело в том, том, что он, в отличие от троих других подсудимых по этому делу, хоть и был осенью 2013-го лишен депутатской неприкосновенности, согласия на его взятие под стражу парламентарии не дали, и в судебных заседаниях он принимал участие, находясь под подпиской о невыезде, а на оглашение приговора не явился, письменно сообщив суду через своего адвоката, что находится в госпитале на лечении. А 16 февраля этого года под покровом большого снегопада, как шутили в Сухуми, кассационная коллегия Верховного Совета под председательством судьи Тимура Тарба огласила резолютивную часть своего определения, отменившего приговор и направившего дело на новое судебное рассмотрение. Через 5 дней после этого в столице Абхазии распространился слух, что Нодик Юрьевич вышел на работу в парламент. Ну, вышел, не вышел, а его там видели. А до этого и в близлежащем кафе «Дольче Вита». На следующий день, 22 февраля, моя коллега Елена Заводская взяла интервью у спикера парламента Абхазии Валерия Бганба, в котором он объяснял, что за 3 года генпрокуратура ни разу больше снова не обратилась к парламентариям с дополнительными доказательствами вины Квициния, иначе бы они, конечно, давно дали добро на его арест, и он бы не смог удариться в бега. Но уже вечером 22 февраля в СМИ появилась информация, что Нодик Квициния задержан правоохранительными органами. Лишь 2 марта, после того, как кассационная коллегия Верховного суда представила мотивировочную часть своего определения, генеральным прокурором в Президиум Верховного суда было внесено надзорное представление на определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда. Согласно представлению прокурора, определение кассационной коллегии является незаконным, вынесено с нарушениями норм уголовного и уголовного процессуального закона Республики Абхазия и подлежит отмене. А в пятницу 3 марта в коллегии адвокатов Республики Абхазия состоялась пресс-конференция адвоката Игоря Скнарина, который заявил, что Нодик Квициния незаконно содержится в ВВС МВД Абхазии. Игорь Скнарин сказал:
«Я представляю интересы осужденного Квициния Нодика Юрьевича, но в настоящее время приговор в отношении него отменен кассационной коллегией Верховного суда. А после отмены приговора он был задержан и содержится в СИЗО МВД Республики Абхазия. Это не только мое мнение, это мнение изложено в определении Верховного суда. Нами оно было получено, мотивировочная часть данного определения 1 марта. После отмены приговора мера пресечения в отношении Квициния Нодика Юрьевича должна быть отменена, и он должен быть освобожден из-под стражи. Данное определение было получено всеми правоохранительными органами, имеется в виду Министерством внутренних дел Республики Абхазия, Генеральная прокуратура Республики Абхазия.
Информация об этой пресс-конференции вызвала поток иронических интернет-комментариев. Все идет по сценарию, и адвокат с заявлением появился вовремя. На днях его освободят. Все в рамках правового поля. Конец цитаты. Еще смешнее, что адвокат хочет кого-то привлечь, но один из форумчан начал возражать остальным. А сидит Квициния сейчас реально незаконно. Вы определение суда читали? Там все четко написано. Меру пресечения снять. Конец цитаты. Да, приговор Верховного суда 28 октября прошлого года на сегодняшний момент отменен, но из числа обвиняемых никто Нодика Квициния не исключал. И пока Президиум Верховного суда изучает полученное надзорное представление, что мешает генпрокурору вновь обратиться в парламент и получить у него согласие на взятие обвиняемого под стражу. Ведь они, парламентарии, по заверениям спикера в интервью «Эху Кавказа», готовы сделать это сей момент. Виталий Шария, специально для «Эха Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжает абхазскую тему наш постоянный блогер Изида Чани и ее рассуждения о выборах депутатов парламента самопровозглашенной республики.
подъезде моей обшарпанной многоэтажки группа не очень молодых людей по третьему кругу расклеивает на стенах яркие листовки, на которых кандидаты, как им и положено, обещают, что наша, в том числе и моя жизнь, начнется после того, как он попадет в парламент. На мою реплику: «Вы нам уже весь дом обклеили, лучше бы оштукатурили подъезд на эти деньги», бойко агитаторша, ни секунды не задумываясь, рапортует: «А вот проголосуйте за нас на следующий день и оштукатурим». Понятно, что ни на следующий после него ничего не оштукатурят и ничего вообще не сделают. И агитаторша знать не знает, кто такой депутат парламента, каковы его полномочия. Но пока идет предвыборная кампания, избирателей, словно слепых щенков, окунают в предвыборные обещания до тех пор, пока они не начинают их заглатывать. Очевидно, что больше всего денег кандидаты тратят на визуальную рекламу банков, агитационные наклейки, буклеты, видеоролики, рассказывающие о героическом жизненном пути кандидата и готовности каждого из 139 положить свою жизнь и собственные деньги ради благосостояния округа, да и страны в целом. Пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи в первых пунктах всех программ. За ними скромно следует равенство перед законом и всеобщее благополучие. Абсолютно каждый кандидат намерен реформировать страну и, видимо, знает, как бороться с преступностью и обеспечить будущее наших детей. Кандидаты часто хвалят своих коллег по другому округу. В этом тоже есть смысл. Избирателю хоть и не очень нужно, но понятно, кто в чьей лодке. Но не все так грустно, как может показаться на первый взгляд. Потому что на самом деле в багаже у кандидатов не только обещания, но и конкретные дела. Отремонтированные лавочки, детские площадки, новые трансформаторы, заасфальтированные переулки, новые мусорные баки и многое другое. Страна жила, страна чинится и ремонтируется. Большое количество людей получило возможность не только вкусно поесть за кандидатский счет, но и заработать, участвуя в избирательной кампании. Поэтому единственная печаль электората связана не с тем, что кандидаты не очень соответствуют представлениям о народных избранниках, а с тем, что выборы не длятся вечно. Ну а если не вечно, то хотя бы год или полгода. Сколько надо, чтобы подшаманить страну площадью 8665 квадратных километров, залатать зияющие дыры на дорогах, побелить дома и убрать мусор? Не знаю, задавались ли кандидаты, баллотирующиеся в парламент, вопросом о таком способе реформирования страны и создании системы, по которой выборы будут происходить постоянно, ежедневно и ежегодно. А ведь вот оно решение на поверхности, простое и доступное, с минимальными бюджетными затратами. Армия безработных становится штатными агитаторами, запросы простых людей удовлетворяются без всяких усилий со стороны исполнительных органов городов и районов, быстро и без бюрократических проволочек. Заказ принят, заказ исполнен, и главное, все довольны. К тому же огромное количество денег выйдет из тени без всяких усилий фискальных органов. Это и все к тому, что надо искать другие, нестандартные механизмы для экономического чуда. Но не получается у нас так, как у всех. Значит, надо делать так, как у нас получается. Главное — найти момент, когда пресловутая балерина будет согласна крутить динамо-машину, чтобы вырабатывать электроэнергию, не требуя за это никаких денег. Более того, сама оплатит аренду сцены и входные билеты на этот концерт. И тогда просто по Райкину у нас такое будет.
Марафонцы видали? Страус! 40 километров бегом дает. Ее кто-нибудь использует, он же порожняком бегит. А если он почту захватит, а сюда еще на загривок мешок крупы, глубинку, у нас же трансфер освободится, парохода, у нас такое будет.
Ну а если без сарказма, то очевидно, что в следующий созыв парламента попадут те, кто смог найти под избирательную кампанию грузовик с деньгами. Хорошо, если бы деньги в грузовике были собственные, кровно заработанные, но практика показывает, что на выборы обычно тратят привлеченные средства. А это значит, что в депутатском кресле эти люди будут отрабатывать вложения спонсора, забыв напрочь об интересах наших избирателя. Вопрос Генпрокуратуре, которая создала отдел по наблюдению за выборами, повисает в воздухе. Неужели не поступило ни одной жалобы, связанной с подкупом избирателей? Правда, соответствующая статья закона о выборах хоть и ограничивает средства, которые может потратить кандидат на предвыборную агитацию, но не предусматривает контроля за этими средствами. Так что «Динамо-машина», судя по всему, единственный вариант, который вписывается в нашу действительность с написанными наспех законами. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил правоохранительным органам найти и привлечь к ответственности провокаторов, призывающих к разжиганию межнациональной розни. Напомним, накануне в центре Владикавказа собрались сотни жителей республики, возмущенные распространенной в интернете петицией о переименовании республики Ингушетия в Аланию. Битаров отметил, что озабоченность вызывает не сам митинг, а призывы к межнациональной розни, которые на нем прозвучали. Жанна Тарханова с подробностями.
1 марта некий Алихан Цуроев опубликовал в интернете петицию, обратившись к съезду ингушского народа с инициативой переименовать Ингушетию в Аланию. Петиция не стала сенсацией в сети. За неделю ее подписало всего около 300 человек. Если бы не стихийный митинг, собравшийся в ответ во Владикавказе, ее бы мало кто заметил. Успокоить митингующих вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в сопровождении членов правительства. Он обратился к собравшимся и заверил, что если в официальных кругах Ингушетии или другой республики будет подниматься вопрос о переименовании в Аланию, то им будут предприниматься ответные меры. По мнению главы Северной Осетии, налицо провокация с целью дестабилизации ситуации на Кавказе. Я процитирую. Еще нужно выяснить, кто стоит за подобным призывом. Скорее всего, это провокаторы, которые пытаются дестабилизировать и так непростую обстановку на Кавказе. Считаю, что это делается специально, чтобы сорвать в Южной Осетии проведение референдума по переименованию республики в государство Алания. Конец цитаты высказал мнение глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Напомню, строительство аланских ворот в Назрани, издание ингушских нардских сказаний, скандальное интервью главы Ингушетии Юнусбека Евкурова телеканалу «Звезда». Многие в Северной Осетии воспринимают как непрекращающиеся притязания на историю осетинского народа. Неудивительно, что распространенная в сети информация о якобы идее переименовать Ингушетию в Аланию пала на благодатную почву и вывела многих молодых людей на улицу. Журналист Кавказского узла Алан Сурбати был очевидцем стихийного митинга.
Казалось, что это не просто собранные административным ресурсом какие-то люди, а вот как будто реально людей это беспокоит. Они вышли на площадь и очень хотели на эту тему как бы пообщаться с главой республики. Появился разговор, глава им вкратце, он им сказал, что эта инициатива, она не исходит от руководства Ингушетии, что он общался с руководством Ингушетии, они отрицают, что это их инициатива, поэтому особо беспокоиться не нужно, что ситуация под контролем, что если что, к этой ситуации подключатся депутаты Государственной Думы от Северной Осетии. Просто были разговоры о том, что нужно возрождать традиции, сохранять осетинский язык и так далее. Все спокойно было, никаких как бы националистических там призывов, антиингушских, ничего такого не было.
Депутат парламента от партии «Патриоты России», главный редактор газеты «Пульс Осетии» Юрий Федаров говорит, что не стоит реагировать на провокации.
Можно какие-то идеи, если башки построить в Лагасе. Может, там лучше нам и парки выстроить, это ничего не означает. Построить аланский город, да пусть строят, бога ради. Не надо на эти вещи реагировать и не надо возбуждать, потому что это чистейшая воды провокация, которая ни к чему хорошему не может привести.
Бывший вице-президент Международного Аланского конгресса народов Северного Кавказа, лидер движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев вспоминает, что когда в конце 90-х годов создатели конгресса обратились к ингушам с предложением вступить в сообщество, те отказались, пояснив, что не имеют никакого отношения к аланам и осетинам.
Это другая цель. Ставить северокавказские народы, разделить народы с общим войнашским происхождением. Те, кто отрицает, что в раздувании аланской истории нет административного ресурса, лукавят.
Насаждаемая всем захоланство в Ингушетии, название столицы, ворот, музея и прочее, что разве не административный ресурс? В свое время был создан Международный Аланский конгресс из представителей всех этносов Северного Кавказа. Представители Ингушетии категорически тогда отказывались участвовать в работе Международного Аланского конгресса, ссылаясь на то, что никакого отношения к истории аланов не имеют.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Международная тема. Пророссийские силы в Восточной Европе. Тема, которую часто обсуждают в последнее время в связи с информационной активностью России на европейском направлении. К ней обратился и корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Есть ли в Польше сколько-нибудь значимые политические силы, которые можно смело назвать пророссийскими? Этот вопрос я задаю известному польскому международному обозревателю Ярославу Гузе.
Такие силы есть, но способ их действия специфический. В польской политике очень трудно иметь открыто пророссийские позиции, поэтому организации, которые так поступали, оставались маргинальными. Однако есть группировки, которые открыто пропагандируют антизападные лозунги, опираясь на рессентименте по отношению к Западу, имеющим корни в далеком истории. Другой прием – это выдвижение лозунга политического реализма. Конечно, речь идет о видимом реализме, поскольку у России нет сейчас никаких предложений, идей, которые были бы Польше выгодны. Но попытки манить какими-то представлениями о сотрудничестве с Россией постоянно появляются. В данный момент это трудно из-за агрессивной политики России, которая не позволяет реализовывать какие бы то ни было компромиссные идеи. Но, в принципе, такой момент существует. Что касается прагматизма и политического реализма, то ближе всего к нему всегда была польская крестьянская партия, существовавшая еще в ПНР, а также посткоммунистический союз демократических левых сил, который теперь не представлен в парламенте и поэтому имеет меньшее политическое значение.
А заинтересована ли Россия в существовании таких сил, усилении их значения? Если да, то почему?
Конечно, Россия все время старается усилить свое влияние в самых различных политических силах. Парадокс – то, что наибольший эффект ее усилия приносит среди радикальных националистов. Националисты часто являются пророссийскими, но не напрямую. Это проявляется скорее в антизападных лозунгах. Сама Россия здесь не на первом плане. Также ходовыми среди польских националистов являются антиукраинские настроения, которые, конечно, имеют свои исторические основания, связанные с кровопролитием во время Второй мировой войны. И на этих исторических эмоциях есть попытка построить нечто, что тактически совпадает с целями политики России. Такие политические силы открыто не говорят о своей позиции, поскольку это было бы трудно в Польше принять. По этой же причине характерно, что Россия активно не использует у нас своих СМИ, ориентированных на зарубежную аудиторию, телевидение и радио, так как им очень трудно было бы пробиться к общественному мнению. Поэтому действуют через польские круги, которые выступают с их лозунгами как своими собственными. Если речь идет об информационной войне на территории Польши, то у нас агенты влияния особенно важны.
А может, в Польше в широкой дискуссии на более высоком уровне просто не особенно слышны, например, такие мнения, что в Москве заинтересованы в том, чтобы внести раздор в польско-украинские отношения?
Думаю, что такая информация известна во многих кругах, но не особенно широко распространена среди обычных граждан, которые вряд ли отдают себе в этом отчет. А политические круги в Польше не всегда осознают угрозу, которая исходит от действий России. Во многих странах Западной Европы, но также и у наших соседей, например, в Чехии, угроза идентифицирована, и есть попытки найти системные решения для того, чтобы ей противодействовать. Польская же политика хаотична. У нас очень высок накал внутриполитических споров, и из-за этого в каком-то смысле на второй план отодвинуты угрозы внешние, не связанные с нашим очень интенсивным внутренним противостоянием. Такая ситуация может привести к тому, что российский фактор начнет активно влиять на польскую политику. В атмосфере острого политического спора Россия умеет очень эффективно реализовывать деструктивные сценарии.
Сказал известный польский международный обозреватель Ярослав Гузы.
рассказывал корреспондент русской редакции «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго и до завтра.